Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, 495-959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу присоединяться к нашей беседе. Продолжается год литературы. Поминая наших писателей и классиков, мы отдаем должное и святоотеческой литературе, и, конечно, духовным писателям и поэтам. Среди множества великих и любимых русских поэтов имя его высочества великого князя Константина Константиновича Романова. В этом году исполнилось 100 лет со дня его кончины. И в начале нашей передачи, как эпиграф, я прочту краткое его стихотворение. Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорченьем нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умиленьем от всей души всем помышленьем мы Божью милость и любовь. 18 сентября в 18:30 в Дворце культуры города Зеленограда пройдет вечер памяти поэта великого князя Константина Константиновича Романова. 8 романсов Петра Ильича Чайковского на его стихи исполнит заслуженная артистка России Галина Митрофанова. Фортепианные произведения эпохи великого князя исполнит замечательный пианист, заслуженный артист России Анатолий Спивак. Вход свободный. Повторю, это 18 сентября, пятница, 18:30, Дворец культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1. Проезд из Москвы от метро «Речной вокзал» автобусом 400. Остановка «Московский проспект». Ждем вас. А теперь я с радостью представляю нашего гостя, священника, которому вы будете задавать вопросы. Это настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, село Успенское, протоиерей Сергий Конобас. Дорогой батюшка, здравствуйте. Я очень благодарна вам, что вы приехали к нам на эфир. Благословите всех, кто в студии, и всех, кто слушает.
Добрый вечер, Бог благословит.
Спасибо, Господи. Батюшка, вот вы у нас не первый раз, радиослушатели вас знают и любят, и мы с вами уже говорили в эфире Радонежа о благотворительности. Конечно, мы повторяться не будем, но вот я недавно прочла очерк о великом православном меценате-промышленнике Петре Ионовиче Губонине. Он прошел путь от крепостного крестьянина до крупного промышленника XIX века. По всей России знали о нем. Он строил храмы, школы, богадельни, не оставлял ни одного просителя без помощи. Ему было пожаловано за его труды дворянство. И в гербе Губониных был девиз «Не себе, о родине». Историк Скальковский писал о Петре Ионовиче так. «Глядя на Губонина с его красивой, чисто русской наружностью, красивыми оборотами речи и мягкими манерами, мне становилось ясно, как бояре и дьяки Московской Руси без малейшего образования, кроме грамотности, заимствованной у пономаря или из чтения рукописных книг церковных писателей, решали с успехом важнейшие государственные дела, искусно вели дипломатические переговоры и лицом в грязь не ударяли даже при утонченном дворе Людовика XV. Так вот, батюшка, вот скажите, пожалуйста, почему ныне наши богатые, сверхбогатые русские, окончив престижные вузы в России, за рубежом, не имеют зачастую доброго сердца, гнушаются бедными? Вот мне сегодня Звонил один батюшка, священник из Курской епархии, который приехал в Москву в поисках благодетелей для своего прихода. Приход очень бедный, сельский. Строится храм, и он один среди обездольных стариков там. Так вот, этого священника в богатые дома дальше порога не пустили охранники. Вот удивительно, скорее подадут милостыню простые прохожие на улице или в метро, чем богачи. Вот в чем дело? Неужели они думают, эти богачи, что они бессмертные? Или надеются в могилу с собой забрать свои виллы и яхты? Вот почему так оскудело милосердие? Может быть, ну, не знаю, нет жалости к бедным? Может быть, государство виновато, власть не заботится? Может быть, надо давать благотворителям какие-то государственные, церковные награды за их щедрость? Или почетные звания, например, вот есть же вот заслуженный артист России, или там заслуженный врач, заслуженный учитель, может быть, заслуженный благотворитель, пускай будет.
Но я думаю, те, кто помогает ради Христа, они не нуждаются, чтобы им давали какие-то награды и как-то их превозносили, потому что они в основном делают это ради Христа, памятуя слова Господа, делающие добро в тайне, делай в тайне, Господь воздаст тебе явно. И еще скажут, чтобы, когда ты делаешь доброе дело, чтобы твоя левая или правая рука не знала, что делать левая, или наоборот. Потому что все-таки все добродетели надо делать так, чтобы их никто не знал. Это очень важно, потому что как только человек начинает делать что-то на показ, даже добрые дела, вот, он будет ждать больших искушений, обязательно. Бесы тоже, они очень тщеславные, и они не любят, когда кто-то кого-то хвалит, они тому завидуют, и начинают особо нападать на человека. Так что все, кто делает доброе дело, должны делать тайне, и тогда все у него будет хорошо. И божественная помощь будет, и к нему придраться будет невозможно, духовно, со стороны духов злого поднебесное. Конечно, их бояться не надо, но и раздражать своим тщеславием и каким-то такими присущими именно им состоянием тоже не нужно, ибо через это состояние мы с ними как-то так роднимся, а это не стоит делать. Ну, батюшка приехал в Москву. Конечно, святая наивность, что пусть и какой-то дом. Потому что огромное количество, к сожалению, ходит людей, которые тоже одевают и рясы, и которые не к нашей церкви не имеют никакого отношения, носят тоже с собой документы. Очень много людей ведут, ну, как бы сказать, слово такое не хочется говорить, там, аферисты. Ну, к сожалению, да, такие вот. Их очень много. И они как бы вот эту ситуацию так размыли, что уже все всех боятся. Лучше я бы на месте батюшки сделал так, постарался бы помолиться, найти адреса этих людей и написать им просто письмо. Вот, описать всю ситуацию, а там все предать в руки Господа. И как-то письмо, может, чудо Божьим дойдет до этих людей какими-то путями, и если у них есть благодать Божия в их сердце, они помогут. Господь их расположит и так далее. Вот, здесь отчаиваться никогда не надо, всем управляет на земле у нас Господь. Господь управляет и Россией, и множество святых нам помогает, и будет помогать, так что тут не надо отчаиваться. А труды батюшки, они будут венчаться успехом и в этой, и самое главное, в будущей жизни. Нам не надо что-то построить, обязательно храм. Мы должны хотеть его построить. Мы должны стремиться его построить. И там, помимо храма, еще построить какие-то еще там такие учреждения, которые будут служить людям, которые будут помогать людям, там школы, какие-то больницы, еще что-нибудь. Но если у нас это не получается, никогда не надо расстраиваться. Главное, мы должны знать, Бог уже принял наше желание, как желание, которое оно исполнено. А то, что оно не исполнилось по каким-то причинам, от нас независящим, это не от нас. Так уж, так есть, так и есть. Но Бог от нас принимает наше несделанное доброе дело, как сделанное. Вот почему жизнь всегда стремится что-то хотеть сделать и стремится это сделать. А Бог сам все управит. Помимо Господи тому батюшке, другим батюшкам. Ну, никогда не надо унывать. Господь обязательно что-то пошлет, что-то сделает, что-то будет. Унывать никогда не надо, отчаиваться не надо. А люди, которые должны как бы помогать, как бы должны. Ну, здесь я скажу из опыта, общаясь с этими людьми, скажу из опыта. Помогают только те люди, которые молятся, которые причащаются, которые стремятся и думают о спасении своей души. Если человек не думает о вечности, он никому ничего, он себе помочь не может. У него много денег, а себе он помочь не может. Его душа пуста, и постоянно в терзаниях. Они постоянно летают с самолетами туда-сюда, там отдохнуть, там что-то сделать, там, потому что нет спокойствия, просто мечется. Деньги, они как большие деньги, они как батаги, бьют тебя по спине и кричат: беги туда, лети туда. отдыхай туда, отдохнуть. Их же гоняют, как батагами бесы гоняют этими деньгами людей. Это я знаю 100%. Они, бедные, не знают даже месяца спокойно. Постоянно когда в движении. Так что никому не надо завидовать. Каждый несет свой крест или, наоборот, несет какое-то самим собой создано какое-то себе наказание. Вот. Мы должны надеяться на Господа, и Господь расположит и ситуацию, и сердца людей к той ситуации, которая нужна, чтобы она сбылась.
Батюшка, но все равно благотворителей же можно немножко поощрять, как бы стимулировать к помощи бедным. Вот звание заслуженный меценат или заслуженный благотворитель.
Ну, если он пожелает, изъявит такое желание, то, конечно, уже мы отказать никому не можем, если человек там что-то просит. Ну, сделаем, если человеку это надо. Вот. Но лучше сказать, не делайте. Я с опыта говорю общение с такими людьми. Лучше все делать тайно. Иначе потом будет огромное искушение. Огромные, такие, что мало не покажется. Это я знаю 100%.
А вот милостыню подавать можно всем? Вот, иногда там всем. Смотришь, молодой да. парень да. сидит, просит. И пройти как-то стыдно мимо, не подать. И в душе, может быть, где-то шевельнется у меня подозрение, но все равно я что-то подам.
Никого не надо подозревать. Да? Вот. Милостыня, она не может заключаться там в 100 рублей или 2 рубля. Вот. Сколько у нас там есть, что незначительно для нас, чтобы мы там лучше что-то подать, чем человека судить за подозрение. Пускай там 5 рублей, 3 рубля, образно говорю, дать. Ты что-то дал, с одной стороны, с другой стороны, твоя совесть спокойна. Ты никого не судил, ты дал, человек просил, и все. А там пускай уж Господь судит, правильно он просил, неправильно он просил. Мы же не прокуроры, нам не надо разбирать.
Да. Батюшка, а вот церковная десятина, десятая часть доходов семьи должна идти на церковь, да?
Да, по Библии. По Библии, да. Я скажу, опять-таки, из опыта. Люди, которые соблюдают это правило, Господь им посылает, умножает средства во много раз больше, чем они дают.
Это да.
Это 100%. Кто это делает, он знает это. Был такой случай, описывается давно. Один мирянин, у него была жена, дети, а у него родной брат был игуменом монастыря. А он был бедный человек, и он постоянно обращался к своему брату, говорил: брат, дай мне денег, я хочу там то сделать, то посадить, а потом я разбогатею и отдам. Брат давал ему деньги, и каждый раз, когда он вкладывал какое-то предприятие, это дело, деньги в это дело, ничего, никакого дохода не было, все пропадало, и даже, ну, все уничтожалось у него. И так было много раз. И тогда брат пришел в недоумение, этот игумен, столько помогаю, брата ничего, он трудится, работает искренне. И он молился, ему однажды был голос, который сказал: ты неправильно делаешь, нельзя давать церковные деньги твоему брату, пускай лучше брат дает тебе на церковь, и тогда у него все хорошо пойдет. И он это объяснил своему родному брату, и тот с каких-то копеек что-то там продал, стал буквально по копейке давать на монастырь. И у нее с каждым разом все умножалось, и пошло все хорошо. И огороды стали расти, и там скот стал у него не болеть, а начинать там, значит, боли умножаться и прочее, прочее, прочее. И тогда он понял, что когда ты помогаешь кому-то, Бог тебе благословляет в сторицу больше. Ты на копейку дал, тебе 100 копеек дадут. Ты 100 копеек дал, тебе 1000 дадут. Ибо рука дающего не оскудеет. Это библейское изречение, Богом сказанное. Так что вот это надо знать. Такие, как правило, дорожные движения. Мы должны знать, что не попасть в аварию. Должны. Так, чтобы не попасть в духовные аварии, мы должны знать правила духовного движения. Как мы духовно должны возрастать.
Как хорошо вы сказали. Правила духовного движения, да. Батюшка, а вот в Библии же запрещено ростовщичество, а то, что там строго. Какие-то сбережения на книжке, в Сбербанке, допустим, там идут какие-то проценты. Это тоже ростовщичество считается?
Ну, по Библии, да, это считается ростовщичеством. Мы должны это признать, так оно и есть. Вот, только деньги, заработанные трудами, они являются, как бы сказать, истинными деньгами, которые на чем нет греха. Мы же не знаем, когда мы отдаем банки, на чем они зарабатывают деньги. Мы же этого не знаем. Куда они вкладывают эти деньги, какие они там делают
обороты,
в чем, как. И потом какие-то копейки за это дают. То, конечно, дело каждого, но лучше бы этого не делать. От этого не разбогатеешь.
Это уж точно.
100%. А греха наберешься. Что есть, то есть. Слава Богу за все. Бог своих не бросит и не оставит. Надо всегда доверять Господу. Доверять.
Да будет так. Батюшка, вот спрашивают радиослушатели часто меня, что причащаться нужно как можно чаще, да? А некоторые, мужчины особенно, они говорят, вот, не готов, недостоин, и причащаются.
Нет, должно это состояние правильно, когда ты говоришь, что недостоин, потому что мы никто не достойны приступить к святой чаше, принять в себя тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Иоанн Богослов говорит, кто недостойно ясь и пие тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, тот в осуждении и в смерть себе ясь и пиет. И потому многие из вас болеют и даже умирают. Это строгость показывает, какая строгость за это несет человек ответственность какую. Но в то же время, человек должен понимать, он не должен, с одной стороны, впадать в одну крайность, постоянно стремиться причащаться и внутренне духовно не быть к этому готовому. И в то же время не расслабляться, говорить себе, а я не готов. Мы никогда не будем готовы. Если спортсмен не будет тренироваться, он никогда не будет готов выступить на соревнованиях. То же самое, если мы не будем жить духовной жизнью, стремиться к духовной жизни, ежедневно читать вечерние, утренние молитвы, постоянно читать молитву Иисусову, которая на протяжении дня освещает и нашу душу, и наши мысли, и пространство вокруг нас, и людей вокруг нас, то, конечно, мы никогда не будем готовы. А когда человек так молится, стремится, если человек не пьет, не курит, такие не совершает грехи, да, вот. Ну, конечно, мы все немощные, может, кого-то я судил в мыслях, но надо на исповеди каяться, Господи, помоги мне не осуждать и так далее. И тогда уже решает священник. Надо подойти к батюшке на исповедь, покаяться в грехах, и сказать, батюшка, я недостоин, чувствую, причащаться, ну, как вы благословите? Священник скажет, причащайся. Значит, причащайся. Значит, Бог ему так открыл, чтобы он тебе сказал, причащайся. И скажет, ну, там, через недельку. Значит, хорошо, благословите через неделю. Но причащаться надо как можно чаще. Это не значит, что каждый день, да? Каждый день только монашествующий может причащаться. Вот, но как праздники какие-то, да, воскресные дни, человек должен стремиться к этому обязательно. Потому что вот святой Иоанн Златоуст, цитируя Библию, говорил удивительные слова. «Да не на мнозе удаляясь общения твоего, от мысленно волка звероловен буду». То есть на многое время нельзя удаляться от Господа. А мы соединяемся с Господом, в прямом смысле слова соединяемся с Господом, только через святое причастие. Когда мы причащаемся тело и крови Господа нашего Иисуса Христа. Это таинство из таинств, это чудо из чудес. Святые отцы говорят, земля рождает плоды только ради божественной литургии. Мы думаем сами по себе, там винограды вызревают и прочее, нет, ради и поля, ради божественной, ради бескровной жертвы, которая приносится на земле. Ибо нет ничего выше ни на небе, ни на земле, как сказано, как имя Господа Иисус Христа. А Господь не просто Бог, которому мы веруем, который с нами всегда, но Господь пошел на то, что даже представить человек себе не мог. Он дает себя людям и хочет, чтобы люди были с ним, потому что Бог есть любовь. И мы должны ценить эту любовь божественную, стремиться к этой божественной любви и как можно чаще приступать к святым тайнам. Но решает, конечно, момент причастия, конечно, священник. Можно Дух Святой откроет священнику. Тебе надо причащаться в воскресенье или через воскресенье еще там подождать. Батюшке духовно виднее. Господь ему открывает это. Мы должны приступать, готовиться к причастию, а благословение получать от священника в конечном итоге. И все будет хорошо. С одной стороны, послушание проявляем, а послушание – это великое дело, смирение. А с другой стороны, мы уже по благословению приступаем к святой чаше и соединяемся с самим Господом. Что может быть выше? Не нужно ни деньги, ни богатства, не нужно ничего, чтобы соединиться с Богом. Как все чудно Бог создал. Можно сказать, я там бедный, я больной, я там еще что-то у меня такое. А Господь говорит, придите, приступите к моей чаше. И кто будет приступать, тот будет со мной всегда и в этой будущей жизни. Примите и идите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Выше божественной литургии на земле ничего нету. И придет время, как говорил святой Иоанн Кронштадтский, придет такое время обязательно. Ибо святые предсказывали, что отымется божественная литургия от земли, и не будет она здесь совершаться. То есть она будет совершаться, но в таких местах, что люди знать не будут. Это будут какие-то тайные места. Но люди почувствуют, сразу почувствуют, это слова Иоанна Кронштадтского, что божественная литургия перестала совершаться. Вот люди дышат воздухом, да, вдыхают и не ценят каждую секунду, что воздуха не будет, и мы умрем там, через пару минут. Да? Вот, а мы не ценим его. Так мы не ценим божественную литургию. Она совершается в храмах, а кто-то в это время в храм не идет, а кто приходит в храм, не подходит к чаше, считает, ну и недостойный. Ну, готовься, а уже будет решение, достойный ты, недостойный, мы все недостойны, но причащаться мы должны. Ибо сколько времени еще литургия будет совершаться на земле, никто не знает. Вот, это будет год, два, три, мы ничего не знаем, или 10 лет, или 2, не знаем. Но время придет, когда что-то произойдет такое. Иоанн Кронштадтский, это слова Иоанна Кронштадтского цитирую, как люди не ценят воздух, и вот он дышит, вот, и они не понимают, что, а когда отымется воздух, они будут ценить его, они будут стремиться, чтобы хотя бы один раз еще вздохнуть. Так вот, когда отымется божественная литургия, люди почувствуют, что что-то произошло страшное. Когда Дух Святой, благодать Божия отойдет от земли, тогда будет такой ужас, который даже представить себе невозможно. Мы должны дорожить теми днями, что в православных храмах еще совершается божественная литургия. Все канонически правильно исполняется. Мы должны как можно чаще приступать к святой чаше. Естественно, считая себя недостойным, это искренне.
Ой, это так, батюшка. А вот в царской России вообще причащались только постами 4 раза в год. Может быть, поэтому и получили революцию?
Да, вы знаете, даже не 4 раза в год порой, а раз в году. Это уже было, да, это предписание было минимум раз в год. И вот чиновники все шли, как там, кто не ходил в церковь, но раз в год они должны были прийти, отметиться, чтобы там какой-то тетрадки их записали, подали эти списки, да, такой-то чиновник, значит, был на исповедь, да, он причащался и так далее. Да, это все привело один к одному. Грех строит, один грех тянет за собой второй грех, и третий, четвертый, пятый, десятый. Вот, так что надо стремиться быть всегда в храме Божьем, к божественной литургии. Выше этого нет. Дух Святой освящает всех молящихся в храме. И когда люди причащаются, они со Христом. Вот один человек причащается в семье, а благодать Божия идет на всех. На всех распространяется, на всю семью. На Руси было так. Если кто-то не причащался по каким-то причинам, это в старинные времена, но один обязательно причащался. Потому что знали, что один в семье должен обязательно причаститься. Чтобы постоянно благодать Божия была среди них. Чтобы, да, чтобы Христос был с ними. Это если не взрослые не могли по каким-то причинам, детки причащались, ну... Да вот, так что вот, но родители, конечно, должны стремиться в духовной жизни и совершенствоваться, они должны много читать.
Ну да.
Да, потому что без этого ничего не будет. Если человек не обогащается духовной пищей, не насыщает свою душу духовной пищей, то очень сложно, просто вот вера и все. Вера есть, нужны знания. Апостол Павел говорит, что знание не обогащает человека. Так что да, мы должны жить к духовным зданиям.
Батюшка, уже давно ждет радиослушатель.
Да,
звонок,
пожалуйста.
Примем. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Нина Васильевна.
Да.
Сейчас по всем телевизионным каналам показывают некого атамана Камшилова, который борется за наследство Джуны. А вы неоднократно предоставляли ему эфир. Какое у вас отношение к нему? И зачем вы предоставляли ему эфир? Mm-hmm.
Спасибо за вопрос. Валерий Васильевич Камшилов, ну да, атаман, казак, он строит храм под Касимовым, вроде бы верующий человек, он рассказывал об этом в эфире. Ну, а Джуна Давидашвили, ведь Камшилов был ранен, тяжело ранен в Приднестровье. У него был больной позвоночник. И вот Джуна ему оказывала какую-то помощь, и он наивно считает ее очень православной. Говорит, что она без молитвы ничего не делала, что там кругом иконы были. Батюшка, вот я не знаю, это вы должны...
Знаете, я честно говоря,
Джуна Давидашвили.
Да, ничего не знаю, как бы даже сказать ничего не могу. Ну, что-то, если кому-то она помогала, если она с молитвой помогала, уж...
Нет,
да.
Батюшка, я считаю все
я
равно,
просто не
что
знаю,
это оккультные силы. Вот я, конечно, пусть она умерла, уже нельзя говорить, может быть, о ней плохо, но я считаю, что это силы какие-то, как ведьма была. Вот.
Ну, так, да?
Да, я думаю, так.
Только пожалеть можно таких,
да,
людей, да,
да,
пожалеть просто, ну, можно, вот, что сказать.
К атаману она помогала, и он искренне считает ее православной.
А ее отпевали в храме, да?
Наверное, да.
Угу. Ну, знаете, люди заблуждаются, одни там... Я не думаю, что человек прямо так уже был ведьмой в прямом смысле слова, я не про нее говорю. Иногда люди, знаете, по своей заблужденности иногда идут каким-то путем духовным, как бы они считают, что духовный путь. Есть искреннее заблуждение, я опять не защищаю, не знаю просто ее, но вот искренне лучше подумать, поверьте, для нашей души лучше подумать, что она заблуждалась,
ну,
чем,
да,
чем ее осуждать. Да-да, лучше подумать, что она заблуждалась. Это более для нас спасительно. Не надо разбирать, это дело сознательно делало, бессознательно делало. Мы должны всех оправдывать. Это для нас... Вот когда был всемирный потоп, да, то казалось, праведный Ной, ну уже куда выше, праведный человек, но Господь сказал ему создать ковчег, а в ковчеге ни одного окна. Как такое может быть? Сидеть в полной тьме, что ли? Вот. И, ну, он даже Господь не задал вопрос. Господи, как же без окна-то? Окна должны же быть. там семья будет и так далее. Но он был такой человек, так доверил Господу, что все это делал. Почему Господь запретил даже окно одно сделать? Почему? Потому что даже праведнику не полезно видеть смерть грешников. Даже праведнику. Они страдают, грешники, это уже ихняя участь. Но нам наблюдать за их страданиями не следует. Это не полезно для нашей души. Мы же еще в теле находимся, и вдруг бес нам какую-то мысль, вот видишь, как они, а ты скажешь, да, вот они достойны, что получают. Лучше не видеть, что они получают. Это не наше ума дело. Зная себя, говорил старец Авросий Оптинский, и довольна с тебя.
Батюшка, ну вот болящим все равно лучше не ходить к этим оккультистам.
Тут естественно, да, да. Надо в храм ходить. Мы
Прежде всего к священнику.
Исповедоваться. Нам болезни даются в каких случаях? Если человек не хочет сам избавиться от каких-то грехов, которые, страстей, которые в нем живут, да, ему опускается болезнь. И тогда болезнь начинает человека ставить на место. Он начинает задумываться, как, почему со мной, почему я болею. Вот. И когда он начинает болеть, вот это тоже. Болезнь – это как лекарство. Любая болезнь – это лекарство. И мы должны идти на осознать, почему мы болеем, пойти на исповедь, покаяться в грехах своих, и Богу нас исцелить – это мгновение. Мгновение мы исцеляемся, даже с доли секунды, все, человек исцеленный. Но если нам Господь попускает какие-то болезни, иногда человек не исцеляется. Почему? Да, он болеет, страдает. И благодарить Бога за это, то он может страдать не за свои грехи. Иногда мы страдаем за грехи наших детей, наших дедушек, бабушек. Может, через наши страдания Господь им простит их грехи. Страдания бесследно, напрасно никогда не даются. Они создаются какой-то целью спасительной, которая помогает или нам, или кому-то. Так что не надо говорить, вот страдаем, нам плохо. Нам неплохо, мы несем подвиг. Жизнь короткая. Плохо тебе, неплохо тебе. На яхте ты сейчас едешь, или пешком идешь, или в метро. У всех одно и то же время дано нам в жизни. 70, а еще в силах 80 лет. И то в трудах и болезнях. Мы все представим пред Богом. Время у всех летит одинаково. Кем человек? Главное, Бог зрит, смотрит на сердце человека, а не где человек находится, как одет и так далее. Вот, человек должен всегда быть с Богом. А когда он с Богом, тогда он понимает, что надо кому-то помочь. Потому что не помогать другим – это невозможно. Если ты веруешь в Господа, если ты хочешь спасти свою душу, ты спасаешь свою душу через близких людей. Через не только близких, имеют по крови, а все мы близкие, мы все братья и сестры. Ты должен, Господь укажет, где кому помочь, что сделать. Вот монастырь удивительно есть, 2,5 часа с чем-то езды, да?
Никола-Сольбинский
монастырь.
Нет, батюшка, это подальше.
Я как-то пролетел быстро.
Нет, это вам показалось быстро. 4,5 часа ехать. Может быть, мы ответим на вопрос радиослушателя? О Никола-Сольбинском обязательно поговорим. Надеюсь, что атаман Камшилов слушал вас сейчас и думаю, что он сделает выводы.
Да.
Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, можно мне вернуться к вопросу о причастии?
Да.
Будьте добры, хотела бы получить просто для себя такое пояснение. У нас есть такая практика в храме, когда читаются перед началом причастия, мы стоим, ждем уже, молитвы все подряд, вот, которые есть в правилах при святом причащению. И если остается какое-то время там не готово, допустим, что-то у батюшки в алтаре, тогда еще выходит чтец и читает из жития того или иного святого, который в этот день прославляется. И получается, ты готов уже психологически, духовно, и тебя как бы отвлекают уже вот от настроя. Я не знаю, это правильно, или же так и должно быть. Или, может быть, попросить, чтобы так не было, как-то обратиться удобно с этим вопросом к нашим священнослужителям.
Вы знаете, как вас зовут?
Светлана.
Светлана, вы знаете, я ко всем обращаюсь, не только к вам. Всегда удобно обращаться к батюшкам по всем вопросам. Иногда некоторые нюансы батюшка может подумать, что вот так вот лучше. У нас же соборная святая церковь. У нас не решает ни батюшка один, не решает ни епископ один, у нас не мирянин. Мы соборная апостольская церковь. Мы должны соборно все вопросы по любви решать. Есть какие-то вопросы? Подойти батюшке и сказать: батюшка, вот меня смущает такой вопрос, может как-то по-другому сделать, и это правильно. И пускай батюшка пояснит, он скажет: а, я же тоже постараюсь под ситуацию. Вот люди хотят службу начать там не в 6 часов вечера, а в 5, им неудобно, потому что автобусы 5-10. Все это нормальное явление, все можно говорить, обсуждать и решать, чтобы все было хорошо. Так что подходи к батюшке, спрашивайте, все вопросы решаемые.
Батюшка, вот тут вопрос нам написали. В день ангела и день рождения всей семье причащаться?
Ну, желательно, если все готовятся, постятся, конечно, желательно. Прекрасно, всем причастили, все с Господом в радости. Прекрасно. Это было бы желательно, но если это возможно. Сейчас же кто-то, люди работают и так далее. Но если возможно, конечно, лучше причащаться всем.
И
лучше.
В день ангела, и в день рождения.
Как апостол Павел говорит, хорошо жениться, хорошо замуж выходить, но лучше быть как я. Так и здесь. Хорошо, что будет причащаться только тот человек, у кого день ангела или день рождения. Хорошо. Но лучше, если вся семья, да, ну лучше. Конечно. Но это уже как уже получится.
Батюшка, а теперь давайте Николо-Сольбинский монастырь.
Знаете, расскажем, посетил этот монастырь 2 недели назад. Первый раз. Туда я приехал с мощами, там матушка попросила, она узнала, что есть у меня мощи в храме святого. Как раз накануне памяти святого архидиакона Лаврентия я приехал с мощами, что сказать об этом монастыре, что я увидел и какое на меня произвело впечатление. 3 дня я просто не мог отойти от эмоций, которые меня переполняли. Поверьте, то, что я там увидел, этого практически быть не может. Этого не может быть, потому что этого не может быть. За 13 лет построен не монастырь, а прямо лавра.
Лавра, да.
Там одни только эти соборы, сколько, 4 собора, сколько храмов. Потрясающая гостиница построена. Все,
а приют там, да,
приют,
для девочек?
Приют для девочек, там 50 девочек, да? Вот, там в единственном мире, наверное, открывается, у них не построили этот музей монашества, нужный, потому что люди много не знают о монашестве.
Единственный в мире, да?
Да, удивительно, матушка построила. Эти стены монастыря, это что-то, это грандиозно, это все в стиле сделано афонских монастырей внутри. Ну, знаете, это уровень, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Вот, например, как преподобный Сергий Радонежский, он, значит, своей молитвой организовал, значит, общину, которая к нему стала приходить, да, братья, он построил Троицкий храм. После этого представился ко Господу. После него был Никон, он пристроил еще. И так из поколения в поколение наращивалось вот это вот то, что мы сейчас видим, Троица Сергия Лавра, да, вот, созидалось. Из поколения, подчеркиваю, в поколение. За 13 лет построить то, что строится поколениями, это невозможно. Это строится только чудом. Только чудом. Потому что по-другому это объяснить невозможно. И вот, кстати, вопрос о благотворителях. Там же нашлись люди. Как-то Господь, матушка игуменья
Эритиида,
да. Она, ну, она сама удивительный человек сам по себе. По ней я с ней общался, конечно, такой.
А у нее брат тоже владыка.
Да, ну у них семья такая вся, у них и брат, и сестра, и все,
а
у них семья монашеская.
Схимница.
Ну, такая монашеская семья, она мне сказала, что с 4 лет ее уже привозили по Чайскую лавру. Вот, ну, это все сказывается сразу. Родители такие особые, дети, естественно, сказано по имени там. Так и житие твои. Дети, родители были такие глубоко верующие, дети такие стали. Но дети превзошли своих родителей. То, что матушка построила, Господь через нее, ну, конечно, только через нее. Но она же во всем участвовала, начиная и кончая, с первых дней. Это не передать никакими словами. Там потрясает, это она видит. Я был в шоке, я не поверил в то, что я много чего видел, но такого я не видел нигде на планете Земля, то, что увидел там. За столь короткое время построить...
Да, в глухом месте.
Да, это леса одни, кругом леса.
Кругом леса.
Да, ближайший населенный пункт, там 8 километров в деревне. Вот, и среди лесов, конечно, это сказочно, что в наши времена... Я подумал, если мне сказать, это в Сибири где-то среди... Да, можно в Сибири, эти леса, а здесь рядом... Не 4 часа, это вы как-то много
но
сказали.
Но это Ярославская область.
Но это край Ярославской области. Это буквально мы въезжаем...
Немножко... Нет, 4 часа ехать из Москвы.
Знаете, может, я на крыльях летел.
Это Сергиев Посад, нужно проехать.
Правильно.
Потом, да, потом нужно проехать.
Ну, сколько до Сергиева Посада ехать?
А, ну, 2 часа.
На чем вы едете?
На машине.
Понятно. Но я до Сергиева Посада доезжаю за час.
Вы превышаете скорость.
Нет, скорости. Ну, 10, 20, да. И от Сергиева Посада по Ярославке мы едем, и там будет указатель. Но там еще 10, 20.
Побольше.
Ну, пускай посмотрит там по карте. Но я как-то быстро доехал. Я даже не почувствовал.
Не 4.
Ну, наверное, ангел, не знаю. Ну, быстро доехал. Но дело не в этом. Вот, монастырь просто нет слов. Там заходишь в монастырь, там входная группа монастыря построена дивным образом. Там заходишь, и сразу на территории монастыря для всех людей. Вот мне главное, что в этом монастыре понравилось, что там о каждом человеке заботится. Ты приехал, потрясающее кафе.
Ой, а сестры кафе. Какие там, да?
Сестры-то все ангелы. то, что я наблюдал, да, это нечто. Я
а
даже
как
Машке
вкусно
спросил.
Там кормят.
Да, вот мы когда заходим, сразу не такое кафе, такая трапезная для всех приезжих. Там так вкусно готовят, что Машка, они сами
какой
хлеб пекут.
Хлеб чудесный, да. А сыр какой-то.
Ну, это все удивительно. Там, конечно,
у них там гончарная мастерская есть.
Да, ну, 50 девочек содержать, да. Знаете, это, я скажу, это серьезно. Там учителя живут, эти девочки живут, их берут с приютов, и Господь посылает матушке людей, которые это все помогают финансово, дай Бог этим людям, столицу, что они вот помогают монастырю, помогают, главное, Машка не просто построила монастырь, а построила еще приют на территории монастыря.
То есть и спасла монастырь. Сколько девочек?
Да вообще просто.
Они же из неблагополучных семей.
Они же мало спасла, они же выходят из этой школы, она же действует сколько лет, и они дальше за этими девочками заботятся, да. Они поступают и так далее,
поступают,
их не оставляют.
Поступают в высшие учебные заведения, все равно не оставляют родной монастырь.
Да, все, Машка заботится, чтобы эти квартиры, которые положены сиротам, они получили, потому что она же, как все делается иногда на местах, чтобы попробовать получить эту квартиру для сироты. Вот. Но, конечно, работу она проводит. Нет слов выразить. Это просто матушки, это...
Сколько вы пробыли там?
Ну, мы там были с утра до вечера. Угу. С утра вечером уехал, ну, и уезжать не хотелось. Знаете, да. Первый случай в моей жизни. Всегда приезжаешь, да, надо ехать, и уезжаешь спокойно. А здесь не хотелось уезжать. И я так удивился даже, как так может быть. Я матушке спросил: матушка, вот я сегодня стоял и наблюдал, как ваши послушницы, монахини, подходят, прикладываются к мощам. Я внимательно смотрел на каждую из них. Вот. Ну, хотел, как бы, знаете, был такой момент найти там какую-то унылую, может быть. Вот сейчас такая унылая какая-нибудь, да. Или еще как-то, что какой-то нюанс такой, да. Вот не знаю почему, но все подходили как ангелы.
Радостные.
Радостные, спокойные. Вот, Машка, как это может быть? Все такие какие-то радостные, спокойные, возвышенные. Она говорит, они такие есть. И она говорит, они даже не ругаются никогда между собой. Благодать Божия. Угу. Место особенное.
Или
благодать Божия. Да. Да, ну и все там люди. Я просто потрясен от этого монастыря.
И столько много работы. Там же работы очень много физической.
Очень много. Очень много. Ну, что, им помогают ангелы. По-другому не объяснишь.
Потому что такие смотришь на них хрупкие. Многие из них болеют. И тем не менее, все преодолевают.
Все преодолевается. Вот это надо видеть. Ну, там все. Все на высшем уровне сделано. Вот да. Приезжаешь, даже я то, что я видел, я же там как-то смотришь, да, ну, тут должно быть там ну, недоделка какая-нибудь серьезная. Здесь там не просмотрели, здесь не досмотрели. Ну, обычно, когда что-то строится, что-то не... там все досмотрели, все учли, все сделали как нужно. Дай Бог Машке. У Машки еще большой проект. Дай Бог, чтобы этот проект был осуществлен. Вот, потому что у нее проект не только этот огромный.
Музей монашества?
Нет. У нее проект там построить за монастырем.
Да, да, да.
Целый такой вот городок, где был бы университет, школы и прочее. Вот, конечно, это такой проект, но дай Бог, чтобы он сбылся. Даже если он не сбудется, то, что Машка хотела это сделать, и к этому приложила максимум усилий, там уже сделали проект, и пятый, это уже, считай, на небесах Господь все это принял, как сделанное. А если еще сделается здесь оно, ну, тогда будет вообще нет слов выразить.
Вот уровень... такими обителями Россия спасется, правда?
Да.
Но... Вот там, как на родине.
Да, я был потрясен. Mm-hmm. Ни один монастырь, честно говорю, да. Сколько я в своей жизни видел, меня не потрясал. Ну, вот все как бы нормально, хорошо, прекрасно, все вот, ну, как бы все. Но когда приезжаешь и говоришь, вот эту лавру построили за 13 лет, первых 5 минут ты стоишь и не можешь поверить, и тебе снится это, или ты что-то, может, ты во сне находишься, тебе какую-то сказку рассказывают. Но ты видишь все своими глазами, смотришь, и да. Все делается на высшем уровне. Все. Вот начиная качать кирпичные кладки. Там, ну что там, иконы. А как в соборе все. Какие иконы дивные, какие иконостасы, какое пение. Ну,
и пение там какое. Да, там это... девочки поют, как ангелочки.
Да, вот там гостиница есть, где вот останавливаются люди. Mm-hmm. Гостиница прекраснейшая. Ну, там все прекраснейшее. Там, не знаю, что сказать, что там не так, да. Это невозможно. Там помогает ангел, реально.
Да,
реально.
Я тоже люблю этот монастырь.
Там помогают ангелы, там помогают наши мученики, наш царь Николай, там такая огромная да, икона, красивая,
чтут,
император, да.
Чтут,
вот, он помогает, это чувствуется. Угу. Это чувствуется сразу, что там император помогает наш, потому что там делается все для людей и ради людей. А это главное.
Да.
Дай Бог, что такие обители возрастали. Вот я бы хотел, чтобы таких обителей как можно больше было. Особенно это связано с, для того, чтобы еще эти девочек там, которые живут, им, которые растут, которые воспитываются в таком окружении любви, внимания, я, как они все одеты.
Как дивно. Одеты, матушка там каждое платьице смотрит.
Да, это что-то.
Платье для учебы, платье для работы.
Вот
платье,
вы начали о благотворителях, что вот есть жадные люди, богатые, но там же помогают люди очень богатые, находятся такие, находятся.
Это матушка находит.
Да, вот и Господь их всех людей, да, и дай Бог этим людям, чтобы Господь их охранял, их труды, все, потому что они делают для России очень многое такое. Хотя я вам скажу, зная людей, которых я знаю, они могли тоже такие монастыри построить, тоже такие обители могли построить. Я знаю людей, для которых это не будет стоить больших денег, какие у них деньги, но не делают. Не делают почему-то, но это уж их не выбор. А есть люди, которые делают. Они делают и для себя, и для своих детей, и для своих внуков и правнуков. Да. И за своих тех, которые перешли в тот мир. Ибо это все добрые дела, они вопиют на небо. Делается все ради Бога и для людей, для и православных
спасибо,
людей.
Спасибо, Господи. Батюшка, и как хорошо, что это в сельской местности, в глухомане, можно
глухомань
сказать.
Полная.
Там глухомань полная. И вот такая жемчужина среди лесов.
Это чудо. Там, чудо. Там есть съемка, они с вертолета снимали. Угу. Этот монастырь стоит, ну не монастырь, это огромный монастырь, да, построенный среди одних лесов. Леса бескрайние кругом, как будто ты где-то находишься в Сибири, я не знаю даже.
В тайге.
В тайге где-то, да. Красота невозможная.
Батюшка, долго уже ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я с удовольствием слушаю, потому что спасибо вам за такую добрую информацию. Столько негатива кругом, и вдруг такая радость. Хорошо бы еще кто-нибудь показал это по телевидению. Вопрос у меня следующий по поводу православной литературы. Очень сложно сейчас разобраться в этой литературе, потому что ее огромное количество. Конечно, покупать надо при храмах, в магазинах, понятно. Но иногда и в таких магазинах, в обычных, много ее продают. И люди путаются. И от обилия информации просто люди не могут. И я вот когда начинала читать, мне было так сложно. Сейчас я поняла, что надо и как. Но когда я начинала это все изучать, было невероятно сложно отделить хорошее от правды, от неправды и так далее. Может быть, вот как-то людям объяснять, информировать их, какую следует читать православную литературу. Потому что под видом православной литературы пишут, как православная, продают разную литературу. И людям очень-очень сложно, особенно люди, которые приходят вот в эту семью, не выцеркленные ранее. Нас ведь учили, что человек произошел от обезьяны, и много чему в школе учили. А когда человек начинает уже это осваивать, ему очень бывает тяжело ориентироваться. Вот посоветуйте, пожалуйста.
Как... Знаете, есть литература, которую практически очень сложно всю прочитать. Очень сложно, потому что и так много православной литературы. Надо с нее начинать. Это Игнатий Брянчанинов, отец Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во Христе». Там столько всего, что даже никогда не ошибешься, если будешь читать наших Феофана Затворника, Макария Египетского, Антония Великого, других, таких великих святых. Там уже это такие колодцы чистейшей воды, которые можно пить и не напьешься. Вот. Вот, как говорил отец Иоанн Кронштадтский, вот, там высказывание у него есть в книге «Моя жизнь во Христе», он говорил, средства, которые мы должны употреблять для спасения нашей души, это прежде всего утверждение, утверждая надежду христианскую, это молитва, чистое, искреннее, молитвенное исповедание грехов своих, частое чтение Слова Божия, особенно же частое причащение святых, животворящих тайн тела и крови Христовой. При том, что мы должны всегда помнить, что всегда мы должны себя считать себя недостойными причастия. Но Господь нас по милости своей, подчеркиваю, Он сподобляет нас причащаться тела и крови Христа. Так что, вот прежде всего, мы должны читать ту литературу, которую я назвал, да, это и Священное Писание, Библию, Новый Завет. Это очень важно, потому что мы читаем много, но есть Библия, которую мало кто читает.
Ну да.
Вот, но читать ее
некоторые
надо тоже.
Некоторые читают толкование, а
да, да. Нет,
Библию
надо,
Евангелие
да, Библию надо тоже читать. Вот, много в Библии, все книги богодухновенные, сколько там всякого рода таких духовных моментов, которые нужны для нас. Если бы это было не нужно, то и Библии было не нужно. А Господь, если создал эту Библию, дал пророкам вот такую мудрость написать ее, открыл им это, то мы должны ее читать обязательно.
А главку Евангелия, нужно читать каждый день,
каждый
да?
день, да. Одну главу из Евангелия прочитать каждый день.
А псалтирь?
Псалтирь, конечно, надо читать, воспевать Господа Бога. Кстати, бесы очень боятся, когда человек читает псалтирь. Вот, если мы хотим, чтобы дом всегда был освящен, и бесы к нему близко не подходили, если человек читает кафизму одну на ночь, то даже близко никого не будет. Они боятся невозможно. Со словами «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Вот, так что у нас оружия много на духов злобы поднебесной. Бояться никого не надо, негатива много, это бесы нагнетают негатив. Я вот смотрю то, что происходит кругом, ну это же негатив виден, но я спокойно к этому отношусь, потому что об этом сказано в Евангелии, нас предупреждали. Святой апостол Матфей об этом говорил, что будут войны и будет всякого рода бедствия по местам. То, что мы наблюдаем, да. Оно все усиливается, нас предупредили уже. Кстати, о причастии, вот такой это отрок Вячеслав, который Чебаркуль, да?
Чебаркульский, да.
Вот, его цитирую, это не я говорю, это он, чтобы не сказать, что батюшка так говорит. Вот, это его, он говорил, так Господь видно открыл, он сказал, что люди, это цитирую только его слова, я не буду говорить ни да, ни нет, потому что, скажет батюшка такие вещи, он говорил, люди, которые не причащаются тела и крови Христа, они будут тупеть. Это его слова. Да, вот его слова. Вот, это он так сказал. Вот, скажи священнику, вот вы не будете причащаться, будете тупить. Скажи, ничего себе, оскорбление людей, кто не причащается. Мы цитируем мальчика, который вот сказал, ему было 11 лет, когда он умер. Вот, в этом есть, конечно, какая-то доля правды, в том смысле, что если не говорить так, уже так о тупости, а сказать то, что люди будут оставаться безблагодатными и будут не иметь помощи Божией, будут растеряны в этом мире, не зная, где истина, где правда, и бесы их будут мучить через это, вот это да, это будет, это и есть на самом деле.
Это и есть.
Да, к сожалению. К сожалению, величайшему. Бог нам все дал в этой жизни, все дал. Только мы должны этим пользоваться. Уж мы-то православные, это знаем, мы должны этим пользоваться и другим людям говорить. Если мы будем молиться, Господь нам будет посылать ситуации, когда наше слово кому-то поможет. Но для этого нам должны мы сами созреть внутренне, чтобы наше слово имело силу. Если мы молимся, то Господь через нас будет творить чудеса по отношению к многим, к новым людям, к многим.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, как доехать на общественном транспорте до Сульбы?
Очень просто ехать к нам. Автобус идет, там полчаса идет, метро «Молодежное», и там автобус до Горок Десятых. И Успенская остановка, село Успенское.
Это ваш храм, а в Николо-Сольбинский монастырь.
А, вот до службы, да. Но я не понял.
А в Николо-Сольбинский
вот это уже, монастырь, да, да. Это уже давайте
это как-то... Это до Сергиева Посада, а там матушка раз в день у них автобус ходит. Правда, я не знаю, в какое время.
Да, вот но... лучше, знаете, у них есть сайт, есть сайт. Это там есть телефон, можно позвонить и спросить. Там есть учененная матушка, которая, наверное, ответит на все вопросы, как доехать, и там все описывается.
Батюшка, вот нам пишут, были случаи, когда при чтении псалтири в метро людям, сидящим рядом, становилось плохо. Их начинает корежить, извиваться. Что делать в таких случаях? Продолжать читать или прекращать читать?
Продолжать читать и продолжать читать еще более внимательно.
А если вот эти люди, которых корежат, озлобятся и могут оскорбить?
Ох, прямо с нас летит корона, нас оскорбили.
Ничего.
Вы знаете, если даже нас ударят, вот эти вот люди, пощечин дадут нам, и мы в это время подставим другую щеку, то бес выйдет с этого человека в мгновение.
Да?
Мгновение просто. Мы можем изгнать беса из человека, если проявим смирение и молитву. Все это делается элементарно.
Спаси Господи. Дорогой батюшка, сейчас нам нужно помолиться. А, у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вы знаете, я так и не услышала вашего имени.
Сергей.
Не могу знать, как вас величать.
Сергей.
У меня, знаете, какой вопрос? Почему в церкви крестят сначала, а потом раскаиваться, когда в Евангелии говорится «совершите достойный плод покаяния»? Вот человек должен прийти раскаяться для того, чтобы ему уже можно было как бы очистившись, креститься.
Вы сказали правильно, совершенно верно. Это касается взрослых людей. Вы точно процитировали Евангелие, так оно на самом деле есть. Взрослый человек должен сначала покаяться в своих грехах, да? Вот, осознать, что он сделал какие-то грехи, и желать, чтобы эти грехи ему Бог простил, и тогда приходить уже с покаянием. И, а если он какие-то грехи сделал, которые ну, можно исправить и нужно исправить, там кого-то обидел, кого-то что-то взял чужое, ну, разные варианты есть, да, он должен сначала пойти это все устранить, чтобы не было обиженных людей, от него, тогда приходить и креститься. А что касается маленьких детей, то они же грехов не сотворили никаких. Вот, мы их крестим во имя Святой Троицы, и на них сходит Дух Святой, дается ангел-хранитель, это становятся наши братья, сестры, которые, как они же есть ангелы, пока маленькие.
Да.
И дай Бог, чтобы всегда были ангелы. Надо воспитывать так, чтобы они всегда были ангелы. А для этого, конечно, хорошо, когда есть школы православные, когда есть, сказано в Библии, худые сообщества развращают добрые нравы.
Это вот именно удивительно. Так, да.
Именно худые сообщества развращают добрые нравы. И сказано, блажен муж, иже не идя на совет нечестивых. Если есть возможность какие-то школы посещать или как-то, где менее вот все это такое подверженность такому влиянию, то, конечно, было бы это желательно. Ну, к сожалению, это не должны родители ежедневно молиться за своего ребенка. Молитва матери, отца доходит до престола Божия. И молиться за ребенка, беседовать с ребенком, и Господь наши детей спасет. А может, и школа будет открываться нужная.
Дай Бог.
Да.
Очень нужно это. Нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый.
Я хотела, вот, в частности, Нина Васильевна, к Нине Васильевне обратиться. Она знает, как-то были передачи о Калядинском районе. Этот храм, о храме, этот храм, о котором я хочу сказать, он относится к Московской области, но на границе Калядинским. Что я хочу сказать? Самое главное, это имение, возможно, вы знаете, и батюшка тоже, простите, имение Салтыковых-Щедриных. Понимаете? Здесь этот храм строил сам Салтыков-Щедрин. И там вот мы удивились, проехали и зашли в храм, думали, но пока музей. Но ведь такой писатель, такой замечательный, и он забыт. И вот мы просим вот Нину Васильевну, если вот Калядинский район поближе, сообщить. Просто слезы даже.
Хорошо, хорошо. Я обязательно поговорю с главой администрации Калядинского района. Там чудесный глава администрации, замечательный, верующий. Я его даже встречаю в Троице Сергиевой Лавре. И причащается Ильин Константин Геннадьевич. Дорогие слушатели, у нас уже немного времени. Дорогой батюшка, нам нужно помолиться. Давайте мы встанем перед иконами и вздохнем о наших жертвователях. И вот очень просим помолиться о Владимире Николаевиче Осипове. Это наш автор Радонежа. Он известный православный человек, монархист. Ему для операции надо собрать 200 тысяч. И мы просим наших слушателей помочь ему. Не так уж много. А приносить можно сюда на радио Радонеж. Пятницкая, 25/1. Дом радио с 11 до 18 часов. И также вы можете помочь нашей радиостанции Радонеж. Потому что мы никем не ангажированы, к сожалению, или не знаю, к радости.
К счастью.
К счастью, да, батюшка. И вот жертвуют, вот смотрите, у нас на мониторе 100 рублей, 200 рублей, 10 рублей даже вон кто-то послал, 50 рублей. Дай Бог всем здравия. Вот, и нужно помянуть еще патриарха Пимена сегодня о упокоении, потому что завтра Пимена Великого. Вот, батюшка, вот о здравии записочки. И Владимира Николаевича Осипова, пожалуйста, помяните.
Помяни, Господи, болящего Владимира и рабов твоих, протоиерея Александра, протоиерея Николая, монахини Варвары, монахини Филариты, сестрами Людмилы, болящего Леонида, болящего Леонии, болящего Марии, болящего Анатолия, Людмилы, болящего Николая, болящего Марии, болящего Василия, болящего Петра, Алексея, Евдокию, Алексея, Людмилу, Ольгу, Ирину с очадами, Андрея, Наталью, Вадима, Владимира, Екатерину с очадами, Александра, Михаила и рабов твоих тяжко болящего архимандрита Петра, протоиерея Александра с очадами, монахини Неонилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги и всех сродников, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Аллы, Таисии, Евгении, Людмилы, Татьяны. И упокой, Господи, души усопших рабов твоих, братьев, сестер, святейшего патриарха Пимена, игумена Феофана, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, Антонины, Аркадия, Андрея, Никиты, Нины, Владимира, Алексея, Михаила, Татьяны, Петра, Алексея, Александра, Алексея, Зинаиды, Александры, Павла, Владимира, Игоря, Станислава. И рабов твоих, Схиархимедита, Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Патриарха, Пимена, Василия, Галины, Алексея, Бориса, Александра, Архимандрита, Дионисия, Вячеслава. И вот как раз по поводу болящих, да, и еще о здравии, чтобы все помолились нашего архимандрита Псково-Печерского монастыря, старца Адриана. Он сейчас болеет тоже, да.
Болеет, помоги, да, Господи.
Да, это такой великий старец, удивительный человек, удивительный. Такой, на Руси есть люди, через которых Дух Святой просто дышит любовью, прежде всего, к людям.
Это Отец ваш Андрей. Духовник?
Ну, он нет, он не духовник, но я к нему всегда приезжаю, вот мы с ним видимся, это удивительный человек. От него только слышишь одно слово, которое тебя спасает. Он говорит: смиряйся, терпи и молись. Смиряйся, терпи и молись. Так что мы должны смиряться, терпеть и молиться. И будем радоваться всему, что Бог нам не посылает в этой жизни. Никогда не надо унывать. Никогда. Уныние – это большой грех. Уныние – это даже восстание против Бога. Потому что человек начинает говорить: Господи, а почему со мной это происходит? Да. А почему это? То есть начинаются претензии к любви.
У меня это бывает, батюшка, каюсь.
Бог есть любовь, а мы к любви претензии выставляем. Это по любви Господь, как мудрый врач, посылает нам то, что нам нужно в этой жизни. И мы должны с терпением и просить только Господа: Господи, дай мне терпение перенести то, что ты мне не спасал. И больше ничего. И Господь нам даст и терпение, потом исцелит нас, и ситуация изменится. Все в жизни меняется, ничего постоянно не бывает. Как природа. Все меняется. То буря, то снег, то тишина, то солнышко. Так и в нашей жизни. Все меняется.
Батюшка, как с вами быстро проходит эфир? Я вас приглашаю еще обязательно. Вы расскажете о старцах Кавказа, о Серафиме Роузе. Мы все собираемся и не успеваем. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Допустимо ли исповедоваться без общей молитвы?
Как без общей?
Без общей молитвы, да. В смысле то, что батюшка не читает молитву перед исповедью. Вы знаете, это уже не ваш, ответственность не ваша, а самого батюшки. Если он не прочитал эту молитву, вы прочитаете ее себе, если, да, прочитаете ее все, вот, а для успокоения своей души, вот, значит, он не прочитал по причине, может, многолюдства, или там забыл, не знаю, по какой причине, но это вы за это ответственность несете. Вы, батюшка, должен ее читать. Если не прочитал, он несет за это ответственность. А вы смиритесь и говорите: ну, хорошо так. А сами возьмите, прочитайте, если что. Это ж молитва не секретная, ее можно прочитать.
Батюшка, вот еще тут написали нам помолиться о здравии протоиерея Виктора Потапова.
Да, буквально секунды остаются. Угу. Сегодня в Москву...
Нет, не секунды, у нас еще две, три минуты.
Сегодня в Москву прилетело, я встречал, ну, так если не встретился, там матушку Марию я встречал, Потапову. Она сегодня прилетела в Москву на 2 недели и улетает через 2 недели. Это матушка отца Виктора, отец Виктор Потапов. 27 августа. Матушка мне рассказала, по телефону звонила с Америки, сейчас она прилетела, вот мы завтра с ней увидимся. Произошел такой случай. Я с отцом Виктором много-много лет знаком, это такой мой брат во Христе, близкий человек. Он пришел, отслужил в своем соборе Иоанна Крестителя в Вашингтоне службу, пришел домой после Успения Божьей Матери, 27 число, зашел в дом, и матушка рассказывает: когда он сел за стол, я его не узнала, он просто изменился. Другие глаза, другой взгляд, другие, как бы сказать, даже эмоции у него. Он сидит какой-то растерянный, говорит: что с тобой такое? А он говорит: я не могу объяснить, что-то со мной происходит, но не знаю что. Вот, что-то сердце, что-то язык как бы сушит во рту. И я, говорит, почувствовал, что что-то надо делать. И она посадила батюшку в машину и немедленно отвезла ее в кардиологический центр. Как только они приехали в кардиологический центр, только они приехали, его положили на эту, ну, на чем возят там это?
На каталку.
У него тут же произошла остановка сердца. Тут же. Если бы матушка не приняла решение, 2-3-4 минуты, он бы умер. У него прошла остановка сердца, пульса нет, сердце остановилось, они быстро реанимацию его, и во время реанимации, на третий раз, когда вот им током били, он на третий раз пришел в себя, вскрикнул даже. И потом мы сделали, за это время было сделано 3 операции. Три операции на сделали. На сердце, да. Три операции. Там, ну, не прямо там разрезали, как-то там прижигали сердце, потом какие-то еще там вещи прижали, потом поставили ему какой-то не кардиостимулятор, но что-то подобное. Ну, не это, что-то другое поставили. Вот, вчера с ним по телефону разговаривал.
С уже, ним?
С ним, да. Вот, он сказал, что он во время, когда он как бы умер, то он видел некий туннель в конце света. Вот такой он видел, момент видения у него было. А вчера он уже шел по Вашингтону, ну, там со своей сестрой, она поддерживала за ручку, ну, ему сказали, врачи, ходить нужно, нужно ходить. Вот, он говорит, ну, еще жив, все нормально. Вот, вчера с ним беседовал, так что, слава Богу.
Дай Бог здоровья, слава Богу,
да. Вот такие бывают вещи. Даже священник служит литургии и умирает. Кстати, очень много священников умирает после литургии, между прочим. Об этом статистики нет, но я знаю эту статистику.
Это хорошо?
Ну вот, причастились и умерли. Да. Ну, конечно, хорошо, наверное, причастился и умер.
Но лучше пускай батюшки наши живут долго. Спаси их, Господи, и многое лето, дорогие слушатели. Мы прощаемся с вами. Я благодарю от вашего имени протоиерея отца Сергия Канаваса, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы, село Успенское. Это у нас под Москвой. Приезжайте к нему, можете с ним пообщаться потом и на литургии у него побыть. Всем вам здравия, спасения, многое лето, батюшка, благословите.
Все, Бог благослови, храни всех, Господь.